Читаем из послания к евреям, из 4 главы, ряд стихов, и 5 глава. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его». Ему дадим отчет. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себя присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. А сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слову Божие, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Аминь. Слова, которые мы прочитали сейчас с вами, они имеют прямое и, как бы так сказать, уникальное обращение к одному народу. К народу, который называется народ Израилев, евреям. Это послание очень часто сравнивают с книгой Левит, потому что в книге Левит как раз и говорится о становлении священства, то есть в целом как народа, об избрании Аарона, о тех жертвах, которые должны были приноситься этим народом, и о той роли, которая была отведена именно священникам, которым и был Аарон и его сыновья. Но вместе с тем это послание предостерегает от ухода от подлинной сущности смерти Христа к религиозному ритуалу. Еще раз хочу повторить эту фразу. Оно предостерегает против ухода от подлинной сущности смерти Христа к религиозному ритуалу. Оно показывает подлинную сущность той невероятной борьбы, сопровождающейся переходом из иудаизма в христианство. Так характеризуют исследователи этого послания, вот употребляя эти фразы, которые были сейчас произнесены. Братья и сестры, мы, каждый из нас в отдельности, испытали нечто подобное в своей собственной жизни, когда искали Господа, когда были научены определенным традициям, независимо в какой семье, возможно, религиозной, возможно, евангельской мы родились, традиции, они имеют очень сильное, я бы так сказал, отрицательное влияние в своей сущности. Да, есть добрые традиции. Павел писал в послании к Колоссянам, что никто да не осуждает вас за праздник или новомесячье. То есть это свойственно, с одной стороны, нам как бы сконцентрировать наше духовное внимание на том или другом дне, особенном дне, направленном именно к Богу или о Боге. Но вместе с тем нам было трудно уходить от наших традиций, особенно тем, которые пришли к Господу уже в сознательном возрасте, имея за своими плечами определенный опыт жизни земной и читая много, слыша много, возможно, посещая какую-либо из церквей, мы так скажем, христианской церкви, да, наверное, не только. Но послание к евреям имеет эту удивительную особенность, оно, как бы, знаете, раскрывает вот эту борьбу, которую испытывал иудей, когда слышал о Мессии, о том, что он уже пришел. И когда, видя чудеса, видя дела Божии в жизни тех же самых бывших, мы так скажем, иудеев по поклонению, в лице того же Павла, апостола Павла, в лице его, это послание, ответ на вопрос, а что у вас есть? Очень часто, когда приходит к нам сюда в поместную церковь, так мы скажем, туристические группы или проходящие определенный факультатив в школьных занятиях о тех или других религиях, как говорят, то они нам задают вопрос, а что у вас есть? Почему вы так, как священники, одеты обыкновенно? Почему у вас нет икон? Почему у вас нет алтаря? Почему у вас нет того, другого, третьего? Но у нас есть один, единственный, самый главный ответ. У нас есть Христос. Да, у нас нет вот тех традиций, сложившихся, исторически сложившихся, на протяжении уже многих веков. Но у нас есть одна черта или одна сторона, самое главное, присущее должна бы быть всякому человеку, у нас есть Христос. У нас есть Христос. К большому сожалению, нам очень трудно отказаться от какой-либо традиции, присущей порой моему характеру, порой вот тому, чему меня научили с детства. Но у нас есть самое главное – есть Христос. И Христос покрывает все традиции. И Христос, так образно можно выразиться, отказывается от всех традиций. Отказывается от всех традиций. Он говорит, «Я есть путь истинной жизни. Нет другого посредника между Богом и человеком. Я есть. Я тот, который есть». Который был, мы так правильно скажем, есть и грядет. И книга Откровения, еще раз начиная свое повествование, оно как раз об этом и говорит. Я первый и последний. Я был мертв, но жив. Я имею ключи от ада, от рая, ключи смерти и ада, так говорит Священное Писание. И в нем мы имеем того, кто больше пророков. В нем мы имеем того, кто больше ангелов. В нем мы имеем больше того, кто Моисея. Того, кто больше Иисуса Навина. Того, чье священство выше священства Аарона. Того, чье жертвоприношение самого себя, совершенное раз и навсегда, стоит выше многократных жертвоприношений животных. Оно стоит выше всех наших традиций. И, я думаю, нельзя не согласиться с мыслью, что это таинство. И Павел так и пишет Тимофею, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Это остается определенной частью таинства, потому что, когда мы только увидим его, каким он есть, нам откроется полнота Его величия. И мы нуждаемся в постоянном напоминании о вечных ценностях, которые принадлежат нам во Христе. Не нашей деноминации или конфессии, не нашим традициям, нет-нет, но только во Христе. Поэтому Павел и переживал, писал к Ефесской церкви, филиппийцам, переживал о том, чтобы имели верующие единство. Он и говорил: будьте единомысленны между собой, имейте одни мысли, имейте одни чувствования. И мы знаем с вами, как это трудно, как невозможно порой нам до чего-то, к чему-то прийти и до чего-то договориться. И мы сегодня, христиане 21 века, нам намного легче смотреть назад, потому что история новозаветная подходит к заключению, но нам трудно понять вот эти все переживания, которыми прошли христиане, когда они делились на восточную и западную церковь, когда в период 16 века пришли эти формы реформации, как бы можно образно сказать, и сегодня как раз вот день, воскресный день, праздник реформации, говорят. Еще называется, это направление называется протестантизмом или протестанты. Но кто из нас сегодня рискнет протестовать? Против чего? Против Христа? Это невозможно. Это будет греховно. И мы нуждаемся в постоянном напоминании о тех вечных ценностях, которые принадлежат нам во Христе. Не через деноминацию, нет-нет, но через личную встречу со Христом, через рождение, посредством рождения свыше, посредством того, когда мы с вами сознательно шли к этому священнодействию, вступая в воды крещения и обещали Богу ходить доброй совести. Учение меняется, деноминации разделяются, но Христос един своим Отцом. И об этом Он говорил в Евангелии от Иоанна, когда прощался со своими учениками, 16-17 главы. И наше участие в великой святыне Господней является для нас подтверждением нашей неразрывной связи именно только с Ним, в первую очередь, а уже потом и друг с другом. И в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, мы читаем такие слова. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели в манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Кто из нас сегодня дерзнет вот объяснить эти слова Иисуса Христа? Мы, наверное, только смирившись, скажем: да, в этом есть некое таинство. Таинство, которое проявилось в лице Сына Божия и в том, что мы прикасаемся этой великой тайне, тайне воплощения, когда возвещаем смерть Христову, доколе Он придет. И размышляя, мы читаем в этих словах послания к евреям, когда он говорит 7 стих 5 главы: «Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Апостол Павел показывает здесь, что Христос не только безгрешный Сын Божий, но Он еще и истинный человек. И когда Он был распят на кресте, мы знаем слова этого сотника, который сказал: «Истинно сей человек есть праведник». Истинно человек есть праведник. То есть праведность Его в человеческом образе, потому что Он пришел в нашей плоти. Он прошел через разнообразные человеческие переживания. Он был искушаем во всем, как здесь говорит 15 стих 4 главы. Ибо мы имеем такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. То есть состояние его – это состояние практического именно действия в его жизни. Он прошел через разнообразные человеческие переживания, особенно в Гефсиманском саду, как здесь апостолы подчеркивают, и был, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Один из служителей сказал удивительную фразу. Он молился не о спасении от смерти, он молился об избавлении из смерти. Потому что он знал, на что пришел. И его молитва, подлинная была молитва благоговения, чтобы исполнить волю Отца. Он искал этой правды Божией, и он в Гефсиманском саду принес эти молитвы, моления, прошения, как сказано, сильным воплем, и был услышан за свое благоговение. Мы знаем сегодня, сегодня знаем, что Бог воскресил его из мертвых, но знаем и другое, сомнение учеников, когда они смущались после того, как он был распят. И только тогда, когда он пришел к ним, и когда открыл им понимание Писания, открыл им сердце, дал им Духа Святого, они стали понимать значение его прихода. И здесь сказано, и услышан был за свое благоговение. Мы сегодня живем во время, когда вечерю Господню, святыню, о которой Павел здесь и пишет в этом послании, кто-то пытается умолить на область общения, просто преломление хлеба, принятие вина. Нет-нет, братья и сестры, это не так. Мы можем общаться, преломлять хлеб в другом общении, но сегодня мы преломляем хлеб и, принимая вино, возвещая смерть Господа, мы приобщаемся к Нему, к этой великой тайне Боговоплощения. Наш ум смолкает, но сердце твердит, любовь великая совершает, и дивное в нашем сердце только оно творит. Хотя он и сын, говорит Павел, однако страданиями навык послушания. То есть, вступив в этот мир как человек, он должен был перенести то, чего никогда не познал бы, если бы остался на земле. Никогда бы не познал. Так говорят сегодня богословы, да и не только. И изучая Священное Писание, мы видим, что если бы он был только в духе, как Бог, то не испытывал бы тех немощей, тех болезней, тех переживаний. И как мы уже читали, еще раз повторим этот текст, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Вот это единственное, что не коснулось его, а так он был подобен нам. Каждое утро Бог пробуждал его ухо, каждое утро, чтобы он мог принимать слова Отца на этот день. И Исаия, пророк, об этом удивительно благовествует, как бы стоя у Голгофского креста и говоря следующие слова. «Господь Бог дал мне язык мудрых» – это 50 глава 4 стиха. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне. Кто осудит меня? Вот все они, как одежда, обветшают. Моль съест их. Кто из вас боится Господа, слушается глаза раба его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем? Мы часто говорим, что Исаия – это ветхозаветний евангелист, который будто бы стоял у Голгофского креста и слышал то, что было сказано самим Христом. И вот эти слова имеют величайшее значение относительно того, что, будучи на земле, будучи Богом, будучи воплотившимся в наше естество, Он нуждался постоянно в Отце. И ухо Его было обращено к словам Отца. Он учился послушанию на практике, как Сын, всегда покорный воле своего Отца. И, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. То есть, когда Он до конца исполнил волю Отца, Он сделался этим виновником нашего спасения. Мы знаем, и еще раз повторяем и говорим, что ни одна жертва не способна была заменить эту жертву. Те жертвы только подводили нас к именно жертве нашего Господа Иисуса Христа. Это не может относиться к Его личному характеру, потому что Господь наш Иисус Христос был совершенен. Его слова, Его дела, Его пути были абсолютно безупречны. И тогда возникает вопрос, в чем же Он тогда мог стать совершенным? И ответ только один – в своей роли нашего Спасителя, в своей роли нашего Искупителя, ибо через Его воплощение, смерть, погребение, воскресение и вознесение Он до конца довел дело нашего с вами спасения. Он источник спасения для всех. Он именно тот, который должен был прийти и заменить эти многочисленные, многомиллионные жертвы. Он источник спасения для всех. Но, к сожалению, спасены будут лишь только те, кто Ему будут послушны. Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Это говорит о том, что по завершению своего труда священства Господь наш Иисус Христос был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Мы знаем эту библейскую историю из книги «Бытие», когда Авраам возвращался после победы в свою землю, то он дал десятину Мелхиседеку, первосвященнику. То есть самый высший статус, который превышает всех тех, кто берет на себя сегодня роль первосвященника или наместника, или учителя. Поэтому Христос говорил: не называйтесь учителями, у вас только один учитель. Поэтому благослови нас, Господь, сегодня в этих кратких размышлениях уразуметь те истины, которые отражены в Священном Писании. Потому что само Слово, оно разделяет нашего внутреннего человека, являясь этим обоюдоострым мечом, проникающим, как он говорит здесь, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Давайте мы сегодня, в этот особый день нашей духовной жизни, дадим Господу место рассудить нас, если нужно судить нас. Потому что сегодня мы вновь и вновь у Голгофы с благодарностью, с внутренним трепетом той великой ответственности и сокрушении своего недостоинства. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Итак, давайте поклонимся нашему Искупителю, нашему Спасителю, имеющему этот великий сан пред лицом Отца. Аминь.